«Ты что ешь?» — зачем-то спросил Трикс. «По стилу», — пробормотал Халанбери с набитым ртом. Сглотнул и пояснил. «Тут лежала яблочная пастила».
«Нашел время!»
«Я что, просторней было?» Халанбери задергался, пытаясь выбраться. «Помоги, ага».
Аннет отняла от глаз одну руку, посмотрела на Трикса одним глазом, с радостным писком вылетела из буфета и закружилась в воздухе.
Трикс взял Халанбери за липкие от пастилы руки и с натугой, будто пробку из бутылки сидра, вытащил наружу. Спросил, «Кто тебя сюда запихнул?»
«Я сам», — обиделся Халанбери.
«Я испугался сильно».
«Где Тиана?» — воскликнул Трикс. «Где княгиня?»
То ли тон у него был очень грозный, то ли успокоившийся от пастилы Халанбери вновь вспомнил случившееся, но по перемазанной в пастиле и паутине мордашке ручьем потекли слезы.
«Ее забрали!» — завопил Халанбери. «Ее забрал маг Витамантов!»
«Какой маг?» — спросил Трикс. «Да не реви ты, отвечай!»
Халанбери широко открыл рот и испустил пронзительный виск.
«Я все перетаскал!» На кухню заглянул, изнывающий от любопытства Йен. Мгновенно оценив ситуацию, подскочил к Халанбери, подтащил его к тазику с водой для мытья посуды и окунул туда лицом. Несколькими умелыми движениями вымыл мальчишке физиономию и вытер грязноватым кухонным полотенцем. Виск и слезы, как по волшебству, прекратились.
«Ну ты даешь!» — поразился Трикс.
«А в приюте вечно приходилось мелюзгу утихомиривать», — махнул рукой Йен. «Высморкайся».
Халанбери высморкался в полотенце и грустно сказал.
«Я не знаю, какой маг. Эта Тиана в окно выглянула и сказала, что маг со стражи идет, и велела мне спрятаться. Я испугался. Он огонек зарубил, а потом дверь пнул, и она распахнулась. Я на кухню».
«Любимый, позволь рассказать мне». Аннет повисла в воздухе на уровне лица Трикса. «Малыш и впрямь испугался».
«А ты?» — спросил Трикс.
«Я-то? Да я чуть не померла от страха». Фея всплеснула руками. «Это был боевой маг Витамантов. Очень сильный. Раз железные доспехи носит, волшебники-то железо не любят. От него магия так и прыскала. Такому фею убить, как расплюнуть».
«Он пришел за Тианой».
«Ну да», — без особой грусти сказала Аннет. «Дверь выбил, вошел. Княгиня прятаться не стала. То ли поняла, что бесполезно, то ли чтоб малыша не нашли. Входит Витамант и говорит: «Здравствуйте, княгиня. Побег из дома — это увлекательно, но не стоит так печалить вашего доброго опекуна. Я сопровожу вас до дворца». А княгиня ему в ответ: «Вы столь любезны и упорны. Это ради регента Хаса или ради вашего господина?» Он засмеялся и отвечает: «И ради гостеприимного регента, и ради великодушного Ивикейта. Пройдемте со мной, княгиня». Ну и она и пошла. А мы на всякий случай тут решили посидеть.
«Как вы могли?» — Трикс всплеснул руками. «В такой ситуации верным друзьям положено до последней капли крови защищать беспомощную девочку. Тем более вас могли и не до смерти убить».
«Это верным друзьям», — надулась фея. «А я к ней в подружке не набивалась».
Как ни был расстроен Трикс, но Нед была права. Какие у него были основания требовать самопожертвования от мирной цветочной феи? Вот если бы он оказался в доме, отважно вышел навстречу рыцарю, то есть магу, и сказал: «Прочь отсюда, ты в доме великого волшебника Щавеля, а я его ученик». Впрочем, Витамант и так прекрасно знал, куда попал. Трикс очень четко представил, как, терпеливо выслушав его тираду, закованный в железо волшебник поднимает могучий кулак и, ну, к примеру, отвешивает ему по лбу щелбан бронированным пальцем. И Трикс отважно падает на пол.
«Да, неудобно получилось», — признал Трикс. «Надо что-то делать».
«Вот как раз делать ничего не надо», — затрепетала крылышками фея. «Все совершенно замечательно уладилось. Княгиню что, в плен забрали? В темницу посадили?» «Нет, ее вернули домой, во дворец».
«Но ее хотят насильно выдать замуж».
«Обычная судьба высокородных особ», — фыркнула фея. «Думаешь, ты сам, останься ты наследником сагерцога, выбрал бы жену по своему вкусу? Ха! Отец привел бы к тебе 2-3 девиц подобающего положения, одну толстую, вторую рябую, а третью глупую, и велел бы выбирать. И выбрал бы ты, как миленький, потому что брак — это штука политическая».
«Что же делать?» — воскликнул Трикс.
«Я к себе пойду», — высморкавшись, сказал Халленбери. «Ага. Что я Тиане помогал, никто не знает».
«Наверное».
«Ну, сыпят за то, что дома не ночевал. Подумаешь?»
«Тогда я пошел покупки раскладывать», — сказал Йен. «А Тиане, если увидишь, привет от нас передай, ладно?»
«Очень жалко, что так получилось».
«Вот и правильно», — обрадовалась фея. «Все должны заниматься своими делами».
Трикс понял, что помощи от друзей не получит. Рваться во дворец спасать княгиню никто не собирался.
«Но послушайте, так же нельзя!» — воскликнул он. «Мы же обещали ей помочь. Я дал свое слово».
Халленбери шмыгнул носом, но промолчал. Йен только закатил глаза всем своим видом, демонстрируя, что он думает о причудах аристократов. И тут на кухне появился великий маг Родион Щавель. Любой волшебник, освоивший трудную науку телепортации, знает, мало просто переместиться из одного города в другой и в мгновение ока оказаться на вершине горы или на берегу моря. Важно еще добиться того, чтобы все свидетели перемещения в полной мере осознали, как труден был этот процесс и как силен волшебник, сотворивший подобное. Триксу доводилось видеть телепортирующихся волшебников. Были среди них особо доверенные королевские курьеры, встречались и просто любители странствий. У каждого были свои привычки. Один молодой маг, к примеру, перемещался по частям. Вначале на земле появлялись ступни, потом колено, бедра, живот, грудь, шея. Лишь в последнюю секунду из пустоты показывалась голова. Другой волшебник, постарше и посолиднее, появлялся весь сразу, но вначале он был прозрачным, бесцветным, потом становился черно-белым, потом медленно обретал цвет. Известная волшебница Сесилия Невом, посещавшая пару раз сагерцогство в своих странствиях, выходила из возникающего в воздухе серебристого зеркала, которое поддерживали крошечные разноцветные птички. С волос волшебницы при этом сыпались благоухающие ландыши, а с рук слетала светящаяся пыльца. Прославленный колдун Грен Ясыть, человек старый и суровый, выходил из воздуха в окружении языков пламени. Одежда его часто была порвана, магический жезл светился багровым светом, а в другой руке колдун сжимал окровавленный кинжал. По всему выходило, что путь колдуна только с виду был быстрым и простым, а на самом деле он шел тайными адскими тропами, сражаясь по пути с бесчисленным множеством монстров. Каково же было разочарование Трикса, когда, задав Родиону вопрос о телепортации, он получил честный ответ. Все эти красноречивости никакого значения не имеют и являются иллюзией, призванной восхитить и устрашить свидетелей колдовства. Телепортируясь из башни в свой летний домик, Родион Щавель не ожидал встретить здесь посторонних. Поэтому и появился он по-простому, беззвучно возник в воздухе, держа в руке большой бокал белого вина.
Вид у волшебника был очень усталый и помятый. Одет он был в зеленый, расшитый алыми розами, махровый халат и самаршанские войлочные туфли на босу ногу. Наверное, симпозиум продлился дольше, чем ожидал Щавель, и отнял у него много сил душевных и физических. Обнаружив рядом с собой не только Трикса и фею, а еще и Йена с Халленбери, чародей вздрогнул и расплескал вино.
Аннет быстренько села Триксу на плечо. Йен с Халленбери дружно попытались спрятаться за спиной Трикса, столкнулись и упали на пол.
«Что за мальчишник ты тут устроил?» — воскликнул Щавель. И, болезненно скривившись, прижал ладонь ко лбу. «А, опять!»
Смышленый Йен вскочил и подтащил к Щавелю стул, на который волшебник благодарно опустился. Потом метнулся в сени и вернулся с большим горшком, с солеными огурчиками и бутылью анисового вина.
«Убери это!» — простонал Щавель. «Злой мальчишка! Трикс, откуда он тут взялся, а?»
Но Йен, не слушая его, быстро налил в большой бокал огуречного рассола, а в маленькую рюмку чуть-чуть анисовой настойки.
«Ага!» — в голосе Родиона прорезалось понимание. «Ага!»
«Выпейте, господин волшебник», — произнес Йен. «Вначале анисовки, а потом...» «Нет-нет, сейчас не дам. Выпейте анисовки, потом рассольчик. А вино свое отдайте. Не нужно вам сейчас вино, только голову закрутит. и в ноги слабость даст.
Скрививший щавель безропотно хлебнул горючего анисового вина, потом припал к бокалу с мутным рассолом. Вернул опустевшую посуду Йену, помолчал несколько секунд и окрепшим голосом произнес: «Умный мальчик, ты не ученик ли лекаря?»
«Нет, господин волшебник, я сирота, но господин Хагус, попечитель нашего приюта, очень любил по утрам рассол с анисовкой, а он был в этом деле большой специалист».
«Понятно», — кивнул щавель. «Трикс, вопрос остается, что за сборище в моем доме?»
«Ну, это фея Аннет», — начал Трикс.
«Фею я знаю», — сморщился щавель.
«Это сирота Иен из приюта в моем герцогстве». Трикс принципиально не сказал согерцогстве. «Мы с ним познакомились после бунта, и он стал моим оруженосцем, а потом немного потерялся».
«А потом немного нашелся», — кивнул Родион. «Понятно, замечательно. У моего ученика есть собственный оруженосец».
«Ну, да», — промямлил Трикс. «Еще раз соло?» — спросил Йен.
«Шустрый паренек», — сказал Родион. «Ладно, допустим. Оруженосец ученика волшебника. Интересный прецедент».
«Прецедент?» — восхитился Йен незнакомому слову. «Это как, претендент?»
«А это кто?» — палец щавеля, даже не обратившего внимания на слова Йена, указал на мнущегося за спиной Трикса Халанбери.
«Это Ага Халанбери».
«Ага Халанбери. Какое странное имя. Тоже сирота?»
«Нет, не очень».
«Это как? Как это? Не очень сирота?»
«Ну, его родной отец — князь Джардилан», — разъяснил Трикс. «А мать — горничная князя. Была, потом замуж вышла и умерла. Поэтому его отец — бывший придворный министрель, а ныне садовник. Но он ведь не родной, так что он немножко сирота».
«Боги! Это слишком сложно для меня. Сейчас», — простонал Родион. «Может, ты сам регент или княгиня у нас в гостях?»
«Княгиня была», — обрадовался Трикс, — «но ее забрал маг Витамантов и увел во дворец».